Глава 17. Копье с каменным наконечником пробило насквозь борт моторной лодки и вонзилось в деревянный настил на дне.
«Я так и оставил его здесь, чтобы не затыкать дыру», — объяснил Текс. «Еще несколько дротиков упало рядом с ним, но мы уже отплыли от берега».
«Они, наверное, были уж очень поражены или что-нибудь вроде этого», — сказал Барни. «Может быть, их напугал звук мотора?»
«Мы подходили на веслах».
«Все равно должна быть какая-то причина. Дорсетские индейцы — очень миролюбивое племя, вы сами могли в этом убедиться в прошлый раз. Может быть, им не понравилось, что их родственников порубили на куски, когда они прибыли с миролюбивыми намерениями», — высказал предположение Даллас.
«На этот раз мы не стремились к драке, а они с самого начала встретили нас копьями. Если бы мотор не завелся с первого раза, нам пришлось бы организовывать похороны на море, или попасть в котел к туземцам, или что-нибудь в этом же духе. Мы с Тексом на обратном пути обсудили этот вопрос и решили, что должны получить за битву фронтовую прибавку.
Отметьте это в своих табелях, и я постараюсь сделать, что смогу, но сейчас не приставайте ко мне с такими глупостями». Барни попытался выдернуть копье из лодки, но оно засело крепко. «У меня есть дела поважнее. Картину почти закончили, кроме совершенно необходимого и исключительно важного эпизода – битвы с индейцами. Мы должны снять эту битву, и, согласитесь, будет несколько затруднительно снимать битву с индейцами без индейцев. В нескольких милях от берега на льду находятся 2000 индейцев. Я посылаю вас с товарами, подарками и бисером, чтобы вы могли нанять эти 2000. А что от вас получаю? Одни оправдания». Доводы Барни не произвели сколь-нибудь заметного впечатления на трюкачей, и Даллас кивнул на копье. Вдруг воздух огласился медным воплем.
«Почему им надо завывать обязательно здесь?» — рявкнул Барни.
«Насколько я помню, это ваше собственное распоряжение», — сказал ему Текс. «Насчет того, что берег — единственное место, где они не будут мешать людям своим дудением».
Одетая в черное процессия, гуськом под грохот барабана спустилась на берег. Впереди шел Спайдермен, музыканты держали в руках инструменты и складные стулья и были закутаны в экзотические шарфы, оленьи меха и шкуры карибу.
«Вытаскивайте лодку на берег и пошли отсюда», — распорядился Барни.
«Я за», — проворчал Даллас. «Их репетиции кого хочешь прикончат».
Спайдермен, заметив Барни, затрусил к нему по песчаному берегу, прижимая к груди трубу. Его красный нос резко выделялся на болезненно-бледном лице.
«Барни, нам необходим зал для репетиции», — взмолился он. «Этот свежий воздух угробит нас, как пить дать. Кое-кто из моих парней не вылезал из помещения по несколько лет».
«Ничего, пусть прочистят легкие. Им больше нравятся прокуренные. Ладно, попробую».
«Враг на горизонте!» — крикнул Текс. «Взгляните-ка! Отряд особого назначения!»
Это было удивительное зрелище.
Из-за островов в устье залива одна за другой входили лодки дорсетских индейцев все больше и больше, пока вода не почернела от них.
По мере того, как лодки приближались, видно было, как над каждой лодкой что-то мелькает в воздухе, и слышалось нарастающее гудение.
«Не похоже на дружеский визит», — заметил Текс.
«Может быть, у них мирные намерения», — сказал парень без малейшего энтузиазма.
«Хочешь пари?» — презрительно предложил Даллас.
«Ну хорошо, тогда мы занимаем, как это называется, оборонительную позицию. Что вы предлагаете?»
Текс ткнул пальцем в Далласа.
«Он старший, поэтому пусть отдает приказание».
«Хорошо», — рявкнул Даллас. «Убрать всех гражданских с берега, сообщить Оттору, чтобы он запер свой форт, а все киношники пусть отправляются в лагерь. Там мы выстраиваем автомашины кольцом, трейлеры внутри и раздаем оружие всем мужчинам, которые были на военной службе. Затем сидим и ждем. Текс, загоняй гражданских в лагерь».
«Вроде неплохо», — согласился Барни. «Но вы, кажется, забыли, что мы приехали сюда для съемки фильма. Пусть Джин со своей камерой расположится на вершине вон того холма, с которого видно все происходящее. И мне понадобится другой оператор с ручной камерой внутри форта, который мог бы снять нападающих индейцев, когда они приблизятся вплотную».
Он перебрал в уме всех возможных кандидатов на должность второго оператора и пришел к неизбежному, хотя и неприятному выводу, что он был единственным, кто мог с этим справиться.
Наверное, мне придется остаться там с Оттором и его молодчиками.
«Если тебе так уж хочется», — сказал Даллас, задумчиво глядя, как музыканты повернулись и быстрым шагом двинулись обратно.
«Джин со своей камерой расположится в кузове грузовика. Грузовик поставим на вершине холма, и в кабине будет наготове шофер. Поскольку грузовик окажется между берегом и лагерем, его будет прикрывать Текс с дробовиком. Я поручаю ему командование. Если он скажет «отступать», грузовик отъедет в тыл, а я пойду с тобой в форт Оттера».
«Ну что ж, неплохо придумано, пошли». По мере того, как все больше и больше лодок появлялось из-за острова, движение передних замедлялось, словно индейцы накапливали силы для атаки. Но так или иначе, это дало возможность людям на берегу подготовиться к обороне. Когда в лагере претворили в жизнь указания Далласа, он и Барни вскочили в джип и затряслись по кочкам, держа курс на поселение викингов. Даллас вооружился револьвером, за плечом у него был пистолет, на ремнях крест-накрест повесил гранаты, а на заднем сиденье джипа уложил какие-то зловещего вида металлические ящики. Как только джип въехал в форт, за ними закрылись огромные двустворчатые ворота, и длинный деревянный засов опустился на место. Стоя на подмостках для стрельбы, Барни увидел, как на вершину холма задним ходом въехал грузовик.
«Отчего такой шум?» — спросил Оттор.
«Не имею ни малейшего представления», — пожал плечами Барни. «Смотри, они наступают». По заливу будто волна прокатилась. Это лодки из кожи сомкнутым строем двинулись вперед. Барни установил свою 35-миллиметровую камеру наверху бревенчатой стены и начал снимать наступающие широким фронтом лодки.